Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами и с вами художник, иконописец, монументалист, член Союза художников России Евгений Артемов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый раз вы у нас на Радио «Вера». Будем сегодня знакомиться с вами и с вашим творчеством. Хотя каждый раз это немножко вызывает вопросы, как на радио говорить про изобразительное искусство, с одной стороны. С другой стороны, вот я готовился к программе, читал и о вас статьи, и ваши заметки в социальных сетях, и даже у вас в Инстаграме в описании вашей странички написано «Философия искусства». Мы, конечно, не будем наших слушателей пугать какой-то глубокой такой специальной философией, но, значит, вы не только работаете как создатель полотен, но и осмысляете их, размышляете об искусстве в целом, о его миссии, о задачах, о том, как связано искусство с нашей обычной повседневной человеческой жизнью. Вот об этом в том числе сегодня, наверное, мы с вами и поговорим. Вот, знаете, я бы вот с чего начал. Для многих, я думаю, сегодня вообще вопрос, грубо говоря, так его можно сформулировать совсем резко, а зачем нужны художники? Вот было время, когда это было мощное движение, но с тех пор появилась фотография, и, в принципе, все, что можно изобразить, можно сфотографировать. Тогда остается какая область работы и творчества остается именно для живописца, реалиста, художника?
Ну, я могу ответить на этот вопрос так. Фотография – это продукт механического аппарата. Она не пропущена через личность того человека, который смотрит на природу. И, в общем, когда мы смотрим фотографии, это прямой перенос такого же изображения, только с ухудшенным качеством. Когда художник воспроизводит природу, он воспроизводит прежде всего свое ощущение. То есть, как он это понял, в чем он увидел красоту, что особенно захотел подчеркнуть. Плюс живопись – это средство общения. То есть мы представляем мир так, как видим его мы.
А вот смотрите, вы сказали то, что очень важен внутренний мир художника получается. То есть то, как видит художник мир. Если, видимо, у художника внутри какое-то, не знаю, мироощущение пессимистичное, трагичное, озлобленное, может быть, то таким он и будет изображать, являть мир на своих полотнах. А если человек смотрит на мир радостно, с надеждой, например, то будет другая живопись. Вот вы, закончив художественное училище, работали в Троице-Сергиевой лавре и позже стали заниматься уже монументальной живописью, росписью храмов. И как иконописец вы работали, и школу иконописную организовали. Вот этот приход именно в область такого религиозного искусства, религиозной тематики, с чем для вас лично был связан?
Вот именно я пришел к религиозной живописи, вот к христианству через искусство. Вот я когда изучал историю искусства вот в разные периоды жизни, вот меня, ну, есть вещи, которые особенно трогают. И вот одними из таких ярких образов это были работы Феофана Грека, Андрея Рублева. Вот, мне захотелось видеть это вживую, все понять это ближе, вот как это делается, вот о чем люди думают. И я постепенно стал интересоваться вот христианской культурой, вот пока вот не проник в нее достаточно глубоко.
А чем отличается в этом смысле работа просто художника, скажем так, от работы иконописца или того художника-монументалиста, который расписывает храм, по внутреннему отношению?
По внутреннему отношению, когда ты пишешь икону, ты как бы подключаешься к общей человеческой культуре, ощущаешь связь, то есть ты воспроизводишь не только свои мысли, а то вот соборное представление о красоте, которая скопилась за века от Древнего Рима. Вот если мы вспомним, первые инкаустические иконы, они были наследниками ну, христианство же в Римской империи зародилось, оно впитало самое лучшее, что было в то время. И через Средневековье вот там изменяли стили и выкристаллизовывал самое вот такое вот, самое правильное, как бы вот такие основные законы. И когда ты вообще изучаешь древнее искусство, икону в том числе, ты как бы ассоциируешь себя со всем человечеством вместе. Опять же, вот когда мы сейчас пишем иконы в современном мире, вот, мы отражаем наше понимание тех древних веков христианства, о чем тогда думали люди. И это хорошая связь такая, вот, отсылка. Вот, вот через иконы там вот можно обратиться к первым векам христианства, вот, когда мученики были, вот их мироощущение почувствовать, к исихазму, если мы берем 14 век. Вот там это же все через линии цвета это передается, и можно почувствовать, как чувствовали люди в то время. О чем думал Феофан Грек, вот он же отличается по мере ощущения от Андрея Рублева, это заметно. Вот мы можем через столько веков ощутить его мысли, вот там. А через именно живопись вот, мы можем почувствовать среду, в которой они жили. Вот, богословов тех времен, проповедников, святых. Вот, мы, конечно, имеем литературные источники, а зрительный образ, он более непосредственный. Вот, и он дополняет очень хорошо то, что мы читаем в писаниях святых отцов.
У отца Павла Флоренского есть такая фраза: «Есть Троица Рублева, значит, есть Бог».
Да.
Вот так он чеканно предложил эстетическое доказательство бытия Божьего. А как вы это понимаете? Как бы вы это объяснили человеку, который впервые эту фразу слышит и, может быть, не понимает, что имел в виду отец Павел Флоренский?
Ну, я здесь хочу обратиться к VII Вселенскому собору, который был после иконоборческого периода. Вот, ну, в честь чего праздник торжества православия основан у нас, да? Что там установили? Значит, считать Бога изобразимым. То есть там вопрос стоял о том, что Бога нельзя изображать, его изображали символически скрыто. И на VII Вселенском соборе решили, раз Бог явился в человеческом образе к нам, в человеческом существе, значит, Бог изобразим. Вот. Икона, когда мы изображаем Спасителя и святых, это нам как бы идет такое вот напоминание, что это все реальная действительность, это вот не какие-то фантазии. Вот. И как мы это можем познать? Только через красоту, которая вложена в искусство. Если мы видим Троицу Андрея Рублева, вот, мы, даже не осознавая, это как-то проходит мимо сознания, но мы ощущаем какой-то такой фаворский свет, который исходит от иконы. И мы не то, что мы сомневаемся, доказываем, мы это воочию наблюдаем. Вот она красота, вот он Бог.
А вот у вас среди разнообразных ваших проектов был такой проект, как арт-туризм, некое такое направление деятельности. Это про что? Это про то, чтобы люди путешествовали и смотрели не просто вокруг, а пытались как-то созерцать красоту Божьего мира? Вот как вы это для себя формулируете?
Люди, у них когда немножко легче становится жить, когда появляется время, желание путешествовать, есть много разных способов. Вот, можно это потратить время зря, проскучать, вот, провести просто время, а можно как-то себя преобразить. Вот, ну, давайте начнем с того, для чего изначально предназначен был человек. Если мы откроем книгу «Бытие», первое, что мы встречаем, Бог создал мир за 6 дней. На каждом этапе он видел, что это хорошо, и из благости из своей он не захотел один наслаждаться красотами, которые создал. Он создал человека в качестве зрителя, кто бы воспринимал его красоту. Вот. И, в общем, все, что есть вокруг нас прекрасного, это создано для нас. И то, что мы многих вещей не замечаем, не ценим, это вопрос как раз вот этого грехопадения, что люди погружены в страсти, идет борьба добра и зла. В общем, люди по большей части сами не понимают, в каком прекрасном мире они живут. И как раз отрешение вот от суеты обычной жизни, погружение в природу, вот оно может поспособствовать, чтобы человек осознал себя именно человеком, что он не предназначен копить материальные ценности, достигать каких-то мест в иерархии жизни, вот, искать славу, а что вот именно общение с природой и через природу постижение Бога, как бы это нормальное состояние. Вот если мы откроем пророка Соломона, там вот у него ключевая фраза «все суета», да? Вот чтобы человек, если он смотрит, особенно когда он это анализирует, вот через краски, через холст, понимает, от чего, что именно вот ему понравилось в природе, повторяет цвет, он немножко превращается в творца. То есть вот эта цель христианина, вот там от подобия прийти к образу, как бы вот намечаем путь этим делом.
То есть в рамках арт-туризма вы с людьми ездили, или если сейчас продолжаете, то ездите рисовать, писать полотна.
Да.
Как это происходит на практике? То есть собираются группы, вы куда-то выезжаете, и вот происходит такой этюд на пленэре.
Там собирается группа людей, которые, может быть, даже ни разу не брали в руки кисть. Вот, но они чувствуют в себе стремление к прекрасному, хотят попробовать понять, как видеть мир глазами художника. А я как проводник, я объясняю им основы, вот, чтобы не обладая знаниями рисунка, вот всего, что там, как обычно, академическим, не обладая академическим образованием, суметь воплотить свои эмоции, вот, что они видят, именно через краски. Чтобы выразить себя через живопись, не обязательно обладать обучением таким. Вот достаточно знать основы, как это делается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Артемов, художник, иконописец, монументалист, член Союза художников России, сегодня с нами, с вами на связи. В программе «Светлый вечер» мы говорим о живописи и христианской вере. Вы произнесли слова, которые, наверное, не могли не прозвучать в такого рода разговоре. Это слова о красоте Божьего мира, о восприятии природы как творения Творца. И через творение, через созерцание этого творения – его красоты, его устроенности, можно душой восходить к мысли о Творце, об авторе. Как в свое время замечательно, по-моему, сказал преснопамятный патриарх Алексей II, наука никогда не сможет объяснить мир до конца по той простой причине, что мир не чертеж, а рисунок художника, то есть есть художник и автор. Но вот к вопросу о созерцании красоты природы. Ваша выставка в эти дни работает в Москве, она открылась 26 января и продлится по 6 февраля. Выставка называется «Коровы не отбрасывают тени». Вот коровы, которые не отбрасывают тени, это тоже про созерцание красоты природы?
Название выставки произошло от названия картины. Название картины произошло от реального случая, вот от наблюдений в природе. В летний день, когда солнце в зените, пасущиеся на лугу коровы действительно не отбрасывают тени. Мне очень понравился этот символ, я его доработал до состояния законченной картины. Вот и в названии отразил. В общем, что это смысл произведения? Опять же, это отход от суеты, попытка найти истину в жизни. Вот что одно из таких вот действительно необходимых людям. У нас сейчас век потребления, люди много стараются заработать, куда-то продвинуться, покупают ненужные вещи, себе следуют моде и так далее. А вот если от всего, от суеты отрешиться от этой, самое ценное для нас окажется это пасущаяся на лугу коровы. Вот тот минимум, что нужен человеку, собственно, как жили первобытные люди от Адама вот и до технической революции. Самая большая была ценность мир, вот, коровы, которые дают им продукты питания, хорошая погода, вот, и наблюдение природы, вот, наблюдение красоты вокруг себя. Я считаю, что одни из самых счастливых людей – это пастухи, которые целый день в одиночестве проводятся стадами на природе, и мысли их могут быть заняты совершенно глубокими философскими рассуждениями. Вот, их ничто не отвлекает. Другое дело, используют ли они это благо так, как можно.
Ну вот трудно себе представить, что современный человек, живущий в крупном городе, а нас, допустим, на радио «Вера» слушают в основном жители больших городов, где радиостанция вещает, крупнейших городов России. Трудно себе представить, что такой человек возьмет, все бросит и может себе позволить поехать просто созерцать красоту природы. Не получается ли так, что в этой ситуации именно искусство выступает такой наиболее подходящей, ну, если угодно, заменой или какой-то альтернативой, каким-то вариантом вот, найти это состояние, если не в реальном созерцании реальной природы, для которого нужно много времени и какая-то свобода от разных забот, то хотя бы на время на выставке перед полотном? Что вы об этом думаете?
Но я бы не сказал, что это замена, это как бы призыв скорее. Вот мы все очень любим нашу русскую природу. Вот. Но есть такой факт, что в 18 веке и раньше люди не находили ничего хорошего в русской природе, в частности, например. Вот. И как бы им скучно было, вот они стремились куда-то уехать до тех пор, пока такие художники, как Шишкин, Саврасов, Левитан, не отразили в картинах именно вот что в нашей полосе можно найти очень много прекрасного. И чтобы увидеть вот этот вот дар божественной красоты, не надо никуда далеко особенно ехать. Что вот в Подмосковье можно найти красоту не хуже, чем в Италии. Вот как бы все поколения художников нам показывают образцы, вот в этом и смысл искусства. Вот Куин же написал «Березовую рощу», вот теперь люди, когда видят березы, они вспоминают Куин же, и через его образ уже как бы понимают, вот это хорошо. То есть художник, он скорее как идет, как проповедник прекрасного. Вот. Ну, естественно, когда вы приобретаете домой себе картину, приходите на выставки, ходите в музеи, вы вступаете, опять же, в непосредственное общение со всем человечеством, что было до вас, вот, с современниками. Картина – это средство общения. Вот я увидел, что это хорошо, и я хочу поделиться со всем миром, что было такое мгновение, когда я ощутил вот именно ту благость, с которой не хочется никогда расставаться.
А у вас среди ваших заметок в Инстаграме на вашей странице есть много размышлений об искусстве, о природе искусства, и одно из них, из недавних, касалось феномена реализма. Вы писали, что реализм, именно как направление в искусстве, это такое стержневое направление, да. Что так или иначе все великие художники, начиная от Феофана Грека, продолжая, не знаю, Караваджо, Андреем Рублевым, заканчивая Дейнекой и советскими соцреалистами, не говоря уж о таких эмблемах, иконах, в кавычках, русского искусства, как Левитан, Саврасов, Серов и так далее, все они были реалистами. Вот да. Почему вам именно это важно? Почему вам важно было эту мысль подчеркнуть, как бы, что в этом смысле противостоит реализму, что является его альтернативой, которая вам кажется неубедительной?
Реализму противостоит формализм. То есть, когда человек отталкивается не от реальности, а, в общем, он, ну, грубо говоря, врет. Реализм, понимаете, это же не стиль, вот как если березка похожа на березку, это реализм, если она один мазок взят, это не, нет. Реализм к этому не относится. Реализму противостоят все те направления, которые созданы не для того, чтобы создавать произведения искусства по собственным ощущениям, вот, по отключению к общечеловеческой культуре, которая создана не ради людей, а те, которые созданы прежде всего для прославления себя, для самоутверждения, вот, для денег. Вот, то есть они не искренние. Искренний художник, он всегда реалист. Даже если вот неискушенному зрителю может показаться излишне абстрактным или вообще абстрактным. Вот это, когда есть насмотренность, уже это сразу замечаешь, где художник допустил фальшь какую-то, вот эту сделал как бы, ну, не ради выражения своих идей, а ради таких вот не очень честных поступков.
А тогда как вы относитесь к русским авангардистам рубежа 19-20 веков? Конечно, главной эмблемой которых выступает Малевич, но есть и другие представители. Сложно людей, которые работали с формой, с квадратами, с цветами и назвали свое направление супрематизмом, то есть хотели как бы отменить все, кроме цвета и фигуры, назвать в этом смысле реалистами. Вы им, получается, в каком-то смысле отказываете в такой искренности художников, что они все делали ради какого-то, как бы сейчас сказали, пиара?
Я могу сказать по поводу Малевича и Кандинского. В общем, они, особенно если взять Кандинского, вот, они же не только картины, они еще литературное наследие оставили. Вот, они хотели создать новое искусство, другую реальность. В общем, это тоже благое начинание. Если мы берем цвет отдельно от формы, это же тоже божественное творение, это и есть природа. Он не обязательно должен быть вовлечен, привязан к предмету. То есть они хотели взять отдельно вот эти формы и сделать на основе них новое искусство, наподобие музыки. Музыкальное искусство, оно целиком абстрактное. Ими подразумевалось, что живопись стоит вот на стадии изобразительности, она должна оторваться немножко, то есть полностью оторваться от передачи внешнего мира, перейти в такую вот в абстрактную среду. То есть изначально у них было такое время, они дети своего времени, просто в то время по-другому было нельзя. Они вошли в историю, как бы мы это ценим, но после, на основе того, что вот они, как бы они сделали попытку вот этого отделения цвета, на этом фоне пошли сплошные спекуляции, то есть... Как у Достоевского написано, если нету Бога, то можно все, да? То нет правил. И получается, вместо поиска отдельного искусства, основанного на абстрактном цвете, у нас как бы создается направление, которое направляется только на обогащение, на самовосхваление и так далее. Ну, это у нас как бы вот то, о чем говорят вот об авангарде, абстракционизме, это не отрицательное явление, просто оно можно и реалистов найти, которые негатив несут. Искусство – это как бы это оружие, вопрос, как его применять.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» Евгений Артемов, художник, иконописец, монументалист, член Союза художников России. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».